Итак, читаем третий
пасук.
Ваяшкем Авраам бабокер, ваяхбош эт хамуро. Авраам после, в общем-то, невообразимого приказа Всевышнего, который мы с вами обсуждали, встает не просто. Слово «ваяшкем» нужно переводить как «рано утром», то есть максимально рано утром, так, чтобы это была уже не ночь. И вот это раннее вставание Авраама, и в особенности «ваяхбош эт хамуро» и «запряг осла своего», подвигает Раши на следующий важнейший принцип, сформулированный мудрецами: любовь и ненависть заставляют человека совершать из ряда вон выходящие поступки. И здесь мы наших уважаемых учеников отсылаем, и это отсылка в двух смысловых плоскостях. Во-первых, это удивительнейший комментарий Раши из второй книги первой главы «Шмот», где он говорит, что этот осел, в кавычках, долгожитель, который еще послужит Моше, на него Моше посадит свою беременную жену Ципору и сына уже рожденного Гершома, а самым его известным использованием будет Машиах, приедет именно на этом осле. И, конечно же, смысловой контекст: осел, хамор, хамор, хомер, хомер, материя. И мы отсылаем учеников к уже звучавшему в темных местах Торы, а именно в «Знакомьтесь с Раши», комментарию о взаимодействии духа и материи. А еще одна плоскость использует смысловой контекст, связанный, как мы уже сказали, с тем, что любовь и ненависть заставляют человека совершать сверхобычные поступки. И это, конечно же, то самое место в технике безопасности, где Йосеф экстраординарной любовью, заставивший его запрячь осла. И, конечно же, это тоже коннотация к этому месту. Что еще надо здесь отметить? Абсолютное политическое кредо Авраама. То есть Авраам находится на уровне веры во Всевышнего, который другим эпитетом, кроме как абсолютный, обозначить вообще нельзя. И потому здесь подчеркнуто начало времени. Действие приказа – это начало действия приказа. Читаем дальше. «Ваиках эчней на арав и то, и взял с собой двух юношей». Сразу объяснимся, речь идет о том, о чем всегда говорят мудрецы. Совершенно неправильно и не принято, чтобы человек уважаемый шел без свиты. И ассоциация, это, конечно же, Яаков, который на ночь глядя переходит реку Ябок в одиночестве. Я сейчас не буду развивать эту тему, это дело будущего, но отметим здесь, что в данном случае, как и во всех других, Авраам поступает в строгом соответствии с еврейским законом, а юноши и ассоциации здесь, конечно, больше всего немножечко юмористическая из Ильфа и Петрова. Как вы помните, когда Киса Воробьянинов для дирекции комиссии лотерейной, которая шла по Волге на корабле, разрешила взять мальчика и увидела Кису Воробьянинова в качестве этого мальчика, то Остап Бендер произнес тогда свое бессмертное: «А кто скажет, что это девочка, пусть первый кинет в меня камень». Так вот, слово «нар» просто в данном случае можно перевести не только как подросток-юноша, но и слуга. А слугами, пишет Раши, были никто иные, как старший сын Ишмаэль и старший домоуправитель Элиэзер. Вот именно они отправляются с Авраамом, ну, об Ицхаке упоминать излишне. Читаем дальше. «И взял с собой двух слуг и Ицхака, сына его». Снова подчеркивается, я не хочу повторяться, невероятная близость того, кого следует вознести во всесожжение. Ваивака ацей ола. И еще одно действие, совершенно из ряда вон выходящее, учитывая его преклонный возраст и то, что он богатейший на земле человек. Он не просто сам запрягает, он сам делает все, что связано с приказом Всевышнего. И Тора специально подчеркивает, что он разламывает буквально деревья, которые требуются для жертвы всесожжения, дрова. И встал, и пошел. Снова два глагола подряд. И встал, и пошел. Это та удивительная, невероятная, это нельзя назвать поспешностью, наверное, скоротечность событий, которая предопределена приказом Всевышнего. Эль-Хамаком, в то место, которое сказал ему Всевышний, Шер Амарло Га Элоким. Очень интересно, и это будет также ровно и с храмом, с местоположением его постоянным, Всевышний его не определяет. Ассоциация «Лех леха» – «Выйди в себя, в то место, которое укажу тебе». То есть речь идет о том, что выходит за пределы этого мира. И мы сейчас увидим с вами, что только Аврааму и Ицхаку это место будет открыто. Очень интересно это формулирует знаменитейший третий гурский ребе Сфат Эмес. Он говорит о том, что все время этого мира дано для того, чтобы мы поднялись над временем. А все пространство этого мира дано, чтобы мы поднялись над этим миром. И напоминаю, что следующий мир, седьмое тысячелетие, будет как раз соединением пространства и времени. То есть все место будет храм, а все время будет шаббат. И то место, которое укажет тебе Всевышний, оно не определяется в координатах этого мира. Это надмирное место, и тому сейчас будет доказательство. Бейома шиши, в третий день. И я напоминаю, что третий, и об этом мы говорим подробно, это, конечно же, время соединения, это третий день творения, Тора дана третий месяц, и сказано в третий день. Хотя это не был ни третий день месяца, ни третий день недели. Тора была дана в третьем месяце Сивана, но шестого Сивана и, естественно, в Шаббат. И тем не менее, как вы помните, было Шлошет Ямей Агбала, три дня подготовки. И был еще, как вы узнаете, если да, живете в кавычках, в нашей программе 2004 года, был день, который добавил Муше. И в результате Тора таки, да, была дана, и так и начинается дарование Торы, и было на третий день. Это не был третий день недели, это не был третий день месяца, но это был именно третий день. Это был день, когда соединяется, когда возможность соединения максимальна. И если мы чуть дальше с вами увидим, что речь идет о соединении несоединимого, а именно противоположных качеств, самообладание гвура и хеседа давания, то понятно, что использование идеи трех как идеи соединенности, например, он, она и хупа, то есть крыша над головой, дом, то, что соединяет, более чем уместен здесь именно третий день, и потому Тора это и подчеркивает. На третий день Ваиса Авраам Этейнав, и поднял Авраам глаза свои, как уже было сказано от имени третьего гурского рэбе Сфат Эмес, так называется его знаменитейший комментарий на Пятикнижие, именно поднимание глаз над пространством дает выход в ту самую категорию, к которой и относится храм, который был над миром. Интересно, что этот надмирный эффект храма имел отражение чисто визуализируемое. Рассказывает Йосеф бен Мататьяу, что благодаря оптическому эффекту, назовем это так, белое мраморное здание храма, увенчанное крышей из чистых золотых листов, только представьте себе этот слепящий, невероятный свет чистоты иерусалимского воздуха, который содержит и несет в себе вот эту невероятную энергию. Так вот, даже находясь на Гар-Ацуфим, ровно к северу от храмовой горы, на порядка 40-50 метров выше ее и выше храма, потому что высота храма была всего 20 метров, если я не ошибаюсь, но в этих пределах, сейчас не принципиально. Важно, что Йосеф Плавий пишет, что благодаря удивительному оптическому эффекту, даже стоя на горе, которая явно выше храма, храм как будто парил в воздухе над вами. Вот такой удивительнейший оптический эффект был. У нас, кстати, в горах вокруг Иерусалима эти эффекты присутствуют до сегодняшнего дня. Я, например, если будете в Израиле, покажу вам место, где вы едете на автомобиле, и глаза явно утверждают вам, что вы поднимаетесь, в то время как дорога с небольшим уклоном идет вниз. И мотор вам об этом сообщает. Таким образом, так или иначе, надо поднять глаза, чтобы увидеть то, что над миром. Ну и тогда, господа, речь идет, конечно же, о духовном зрении и доказательство тому, что это место видит только Авраам и его сын Ицхак. Несмотря на высочайший духовный уровень и Элиэзера, и Ишмаэля, как вы видите сейчас, мы читаем дальше, их учат остаться со слом, они ничего не видят, и это и есть определение их уровня. Их уровень – мир. Ицхак и Авраам – надмирность. И увидел это место издалека. Раши объясняет, что речь идет о присутствии Всевышнего. «Вайомер Авраам эль Наарав» и сказал Авраам слугам своим: «Шву лахем по им хахамор» — «сядьте себе здесь вместе с ослом». Это, конечно же, не случайная подробность, а очевидный намек на то, что мы уже сказали, уровень мира, из которого, из рама которого не смогли при всей одаренности своей духовной выйти домоначальник и старший сын Авраама. «Веани веганар, а я с юношей, нельха отко, пойдем до сих». И дальше начинаются, наверное, те слова, которые более всего послужат ключиком к пониманию того, что происходило внутри Авраама. Что еще нужно добавить, прежде чем мы перейдем к этому ключевому слову и вернемся? Мидраш очень красивый, рассказывает о том, сколь непростым был путь Авраама. Во-первых, 3 дня убирали возможность сказать, что все проделано было Авраама, прошу прощения, в религиозном экстазе. То есть он ошеломленный приказом Всевышнего, забыв во всем, отправился, практически ничего не соображая, господа, 3 дня. 3 дня приведут в чувство гарантированно. Хотя смысл 3 дней не только в этом, но 3 дня как временной промежуток, позволяющий остудить самые-самые горячие сердца, 3 дня уже не позволяют обвинить и сказать, и свалить все на ошеломленность, на экстаз, на вот такую совершенно невероятную экспрессию. Еще. Мидраш недвусмысленно указывает, насколько был непростым и тяжелым путь Авраама к этой вершине, как мы видим, ни с чем не сравнимой вершине мира, на которую ему предстало взойти через все сожжения, через связывание Ицхака, акедат Ицхак. Мидраш говорит, что Сатан, обвинитель, который мы знаем как ангела-разрушителя здесь у нас на земле, 3 раза появляется перед Авраамом с доводами, которые полностью соответствуют нашей знаменитой схеме понимания желания действия. Во-первых, он останавливает, точнее пытается остановить Авраама элементарным силлогизмом. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Не может Всевышний, старик, ты с ума сошел. Ты неправильно понял Всевышнего, говорит Сатан Аврааму. Это то препятствие, которое преодолел Авраам на уровне разума. На уровне эмоций, говорит Мидраш, это картинка, конечно, а не буквальное изображение хода событий, вода, русло реки Авраам входит в него, вода поднимается, он идет, вода поднимается, он идет. И когда вода доходит до его уст, и ему нужно умереть, дальнейшее уже очевидно, как бы река – это желание Авраама повернуть. То есть это та естественная преграда, благодаря которой можно сказать: Всевышний, я хотел, ты видел? Я хотел, но не смог. Потому что не все в этом мире зависит от человека. И даже на этом уровне Авраам идет дальше. То есть уровень препятствий, которые даются Аврааму на уровне разума, на уровне эмоций, когда естественное препятствие удесятеряет, умноженное на тысячу, создает возможность сказать, что нет возможности пройти. И потому я и соотношу вот эту реку с уровнем желания. Авраам в этом смысле идет сверх всего, поверх барьеров, наверное, можно это так сказать, используя Бориса Леонидовича Пастернака. И последнее, что делает Сатан, это очень интересная вещь, на уровне действия. Он приходит к Аврааму и говорит: старик, браво, ты победил, все уже сделано, ты доказал свою веру во Всевышнего, браво, возвращайся. То есть как бы действие уже не нужно, твой поступок уже записан, и ты победил. И мы с вами увидим, насколько Авраам будет выше вот этого барьера на уровне поступка. Авраам, как мы сейчас чуть-чуть дальше с вами увидим, потребует продолжения действия даже в той ситуации, где ангел от имени Всевышнего скажет ему практически то же самое. Но это уже чуть-чуть дальше, а пока читаем ключевое слово.